Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение» репортаж. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы отправимся в храм Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Этот храм – сердце монастырского подворья в честь Всемилостивого Спаса, который находится в районе Елизавет города Екатеринбурга.
Монахиня Евстафия Морозова, насельница Александра Невского, Новотихвинского женского монастыря. Мы находимся на подворье нашей обители. Наш монастырь был создан в 1809 году по личному указу императора Александра I. И через 10 лет после этого наша первая настоятельница, игуменья Таисия, вот в этом месте, в поселке Елизавет, основала наше первое подворье. Ну, наверное, все знают, что Елизаветом назывался поселок в честь императрицы Елизаветы Петровны, дочери великого Петра. Первоначально здесь у нас были небольшие земли, небольшой домик, но к середине 19 столетия подворье стало уже очень значительным. Здесь сестрам принадлежало около 170 гектар земли, пахотной, покосной, которую они обрабатывали в основном трудами рук своих. Были скотный двор, коровник, конюшня, свои огороды, теплица. И постоянно проживало около 30 человек. Но самое главное, конечно, для монашествующего – это молитва. И сестры, хотя они жили, ну, как бы отдельно от основного монастыря, который вот у нас в Зеленой Роще располагался, они, тем не менее, основное внимание, конечно, отдавали молитвенному деланию. То есть все, что бы они ни делали, все труды, какие-то работы, они исполняли с молитвой, с просьбой о помощи Божией, непрестанно молились. И, конечно, совершали полный круг богослужения. Вот этот храм, около которого мы сейчас находимся, был освящен в 1876 году. Он трехпрестольный, главный престол в честь Всемилостивого Спаса и еще два в честь великомученицы Параскева и архистратига Божия Михаила.
Раньше Елизавет был загородным поселком города. Подворье Новотихвинского монастыря было основано здесь еще при первой настоятельнице, игумене Таисии, в начале 19 века. В первые годы на подворье велись только полевые работы. И единственной постройкой здесь был большой деревянный дом, крытый железом. Только к концу века, в 1876 году, на Елизаветинской заимке был построен каменный трехпрестольный храм в честь Всемилостивого Спаса. Боковые пределы освящены в честь архистратига Божия Михаила и великомученицы Параскевы. После революции храм был опустошен, была изъята драгоценная утварь. Но все же 16 лет после этого храм продолжал действовать, но уже как приходской, так как монастырь был закрыт в 1920-х годах. В Спасский храм приходило множество верующих, в том числе и сестры обители, вместе с последней настоятельницей, схиигуменей Магдалиной Досмановой. Подробнее об истории храма Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы нам, уважаемые радиослушатели, продолжит рассказывать сестра Евстафия Морозова.
Сестры совершали здесь полный круг богослужения, обязательно каждый день. И, в частности, в 12 часов ночи, каждую ночь вставали также на молитву. За духовной жизнью сестер следила сама матушка, игуменья. И вот все наши настоятельницы, от первой игумени Таиси до последней игумени Магдалины Досмановой, они особенно заботились о том, чтобы в сестринстве, в частности, здесь, вот на подворье, сохранялся дух мира, единодушия, любви между сестрами. То есть, собственно, самое главное, на чем зиждется любая монашеская жизнь, любой обитель, это, конечно, труд, молитва и любовь между сестрами. Смирение. Примечательно, что в 19 столетии, в течение 55 лет, старше на этом подворье была монахиня Агафоника Бородулина. Скончалась она в возрасте почти 100 лет, в возрасте 98 лет. И вот до самого последнего момента она была здесь старше, руководила жизнью общины. И лишь в последние годы ей дали еще помощницу. Но это говорит, конечно, о том, что, видимо, монахиня Агафоника отличалась особой рассудительностью, какой-то любовью к сестрам, любовью к молитве, что вот она могла при трех настоятельницах вот так вот успешно организовывать тут вот монашескую жизнь, поддерживать монашеский дух в сестринстве, что было, конечно, самым главным. А все послушания, все труды на полях, на огороде, это уже было для сестер вторично, ну, как и любое послушание. Вот. Ну и, конечно, сюда старались назначать самых таких трудолюбивых, любивых, послушных, ответственных сестер, духовно преуспевших, которые вот могли здесь, ну, все-таки они были немножко в отрыве от монастыря, могли здесь также вот вести правильную монашескую жизнь. Ну, мы знаем больше всего, наверное, нашей последней настоятельнице, игумене Магдалине Досмановой. Мы знаем, что она была в высокодуховной жизни и даже в конце жизни сподобилась дара прозорливости. В частности, уже в 30-е годы она предсказывала о том, что вот наш монастырь еще будет открыт и что до его открытия доживет только одна из ее послушниц, Галина Засыпкина, которая впоследствии стала схимонахиней Николая. Действительно, так и произошло, что все сестры к тому времени скончались, а она одна дожила. И вот матушка Магдалина, конечно, особенное внимание уделяла сестрам. Об этом мы знаем, в частности, из отчета по из ревизии обители, которая проходила в 1904 году, что она регулярно, очень часто навещала заимку, беседовала с сестрами, руководила духовной жизнью сестер. И, конечно, здесь также были молитвенницы и подвижницы, которые вот, может быть, кто-то из них стяжал и мученический венец. Мы сейчас, конечно, собираем сведения вот о сестрах после революции. Но закрыта была заимка сразу после революции, в отличие от монастыря. Если монастырь закрывался постепенно в 20-е годы, то заимка была закрыта уже в начале 1918 года. Все сестры вынуждены были переселиться в основной монастырь, а на территории заимки был устроен совхоз. То есть сразу же вся земля была национализирована. Храм стал приходским, однако при нем еще проживало несколько монахинь, которые пели, помогали во время богослужения, читали на клиросе. И таким образом жизнь сохранялась до 1938 года. В 1938 году храм был окончательно закрыт. И вот мы знаем из рассказов наших стареньких прихожанок, бабушек, что во время Великой Отечественной войны в храме находился склад зерна. Но еще были кресты на куполах, еще был иконостас в храме, какие-то иконы отдельно оставались. Вот, и вот одна бабушка нам рассказывала, что она тут молотила зерно, значит, вот это была Великая Отечественная война, 40-е годы. В 50-е годы уже все кресты сняли, и сюда заехал цех комбольного комбината. Потом храм разрушался, приходил в запустение, трижды горел. И вот когда в 1988 году его передали обратно церкви, это был первый храм, который возвратили в Екатеринбурге.
В период жестоких гонений на церковь в 1938 году храм закрыли. После этого на территории монастырской заимки был организован колхоз. Позже здесь располагалась машино-тракторная станция. В храме размещался цех комвольного комбината и склад. Наконец, храм пришел в полное запустение и стал, по словам официальной докладной записки, местом сбора неорганизованной молодежи. Храм трижды горел и к моменту передачи его верующим в 1988 году находился в аварийном состоянии. Первым настоятелем храма стал отец Николай Ладюк, усилиями которого во многом стало возможным возрождение храма и приходской жизни. В 1989 году здесь было совершено первое богослужение.
После советского периода, когда его передали в церковь, то он был в очень ужасающем состоянии, то есть полуразрушенным, обгоревшим. Внутри были куча мусора, потому что сюда свозили мусор отстроившихся многоэтажек. Вот, остатки шерсти от этого комбината. И, в общем, очень большие труды вот потребовались для того, чтобы храм очистить вот от всего этого мусора, привести в порядок. И вот в течение года смогли его подреставрировать, так более-менее восстановить. И освящение его состоялось в мае 1989 года. И вот обращаю ваше внимание, что в этом году исполняется ровно 30 лет вот с момента возрождения нашего Спасского храма. Именно поэтому сюда были перенесены мощи праведного Симеона Верхотурского в том же 89 году, когда их возвратили в церковь из запасников нашего краеведческого музея. Ну, а в 2006 году уже заимка стала подворьем Новотихвинского женского монастыря, то есть так же, как оно было до революции. Вот. И сейчас здесь проживает около 100 наших насельниц. И вот мы стараемся, так сказать, возрождать традиции дореволюционной обители, прежде всего традиции молитвы, конечно, богослужения. Но в данный момент вот этот храм открыт для всех желающих. Он является приходским, ну и монастырским, и приходским одновременно. Здесь каждый день тоже совершается богослужение и находится... большие святыни. Здесь находится икона Тихвинской Божьей Матери, которая написана была до революции в нашей обители. Причем сестры так любили Божью Матерь, так благовели перед ней, что вот на эту икону они вышли красивую ризу своими руками, и вот это все, к счастью, сохранилось. Вот. И почивают здесь же мощи преподобного Василиска Сибирского, тоже молитвенника, подвижника, жизнь которого можно даже вот сравнить с жизнью преподобного Серафима Саровского, о котором, наверное, все знают. Ну, конечно, вот можно было бы сказать, что сложно было восстанавливать стены, сложно было, допустим, писать иконы. Наверное, самое сложное в воссоздании любого монастыря, будь то женский или мужской монастырь, наверное, это воссоздание именно духовной жизни. Сестринство, потому что вот монастырь был разрушен после революции, Новотихвинский, как бы традиции прервались, можно так сказать. традиции, которые копили десятилетиями, столетиями.
А вскоре произошло еще одно событие, очень важное для всего православного Урала. В мае 1989 года при огромном стечении духовенства и верующих в храм были перенесены мощи великого уральского святого, праведного Симеона Верхотурского, которые в годы советской власти хранились в областном краеведческом музее. В 1992 году мощи святого Симеона были возвращены в возрожденный Верхотурский Свято-Николаевский монастырь, а в храм Всемилостивого Спаса была передана частица мощей праведника.
И вот сейчас, допустим, конечно, самое сложное – это все-таки не восстановление зданий, не восстановление храмов или корпусов, или не возрождение послушания. Скорее всего, что самым сложным можно назвать – это восстановление именно духовной жизни, правильной духовной монашеской жизни. То есть умного делания, ну, наверное, все знают, откровение помысла, чтение святых отцов – вот на этом, собственно, зиждется монашеская жизнь. Ну, как я уже упоминала, конечно, любая настоятельница заботится о том, чтобы вот в сестринстве особенно поддерживать единодушие, любовь между сестрами, смирение друг перед другом, самоотречение. То есть, вот, наверное, вот это вот самое сложное, даже сложнее, чем просто восстановить стены или вот какой-то внешний облик зданий. Потихонечку все равно все больше и больше людей приходит. Кто-то просто в первый раз посмотреть, хотя бы поставить свечку. Кому-то нравится, начинает больше и больше ходить. И мы надеемся так, что, конечно, это имеет большое значение и для нашего района города, и вообще для Екатеринбурга. Человек, которому трудно, который находится в скорбных обстоятельствах, каких-то в беде, может быть, ему есть куда прийти, есть у кого попросить помощи. Это прежде всего Господь, Божья Матерь, святые, но это и священники, люди, которые всегда готовы, так сказать, дать полезный совет, как-то помочь ей словом и делом помочь. Вот, то есть в любом случае любой храм, будь то монастырский или приходской, ну, как луч света, можно сказать, для многих-многих людей, особенно вот кто находится в какой-то беде, в каких-то скорбных обстоятельствах.
Главной святыней храма является мощи преподобного Василиса Сибирского. Этот угодник Божий жил в XIX веке, но по молитвенному преуспеянию был равен древним святым отцам. Во время молитвы ему являлся сам Господь и Божья Матерь. Ему были дарованы откровения о прошлом и о будущем. Он в изобилии вкусил Божью благодать, даруемую только истинно смиренным подвижникам. Иногда видел он в своем сердце Богомладенца Христа и от этого чувствовал великое умиление и радость. Преподобный Василис скончался в городе Туринске и был похоронен в Свято-Николаевском Туринском монастыре. В 2004 году подвижника прославили в лике святых, а его мощи были помещены в храме для всеобщего поклонения. Ему молятся в различных нуждах, в недугах телесных и душевных, в сложных жизненных ситуациях, и по вере своей каждый получает просимое. В особенности же преподобный Василиск покровительствует тем, кто стремится к серьезной духовной жизни. Сестра Евстафия, а какие иконы с частицами святых мощей находятся в этом храме?
Первая была, при которой сестры поселились, еще в конце 18 века в Успенском храме. И именно в честь этой иконы монастырь был назван Новотихвинским. Сестры так ее почитали, что даже дали обет никогда с ней не разлучаться. Когда им более удобное место предлагали, они отказались. И вот, значит, в честь этой иконы был назван монастырь. А в 1711 году игумня Таисия привезла еще одну икону, Тихвинскую, точную копию с чудотворной, которая вот в Тихвинском монастыре находится. Вот. И вот были такие две большие святыни в обители, но, к сожалению, они утеряны обе. То есть мы не знаем, где находятся. И поэтому уже вот в наше время сестры возрожденного монастыря написали Тихвинскую икону, тоже копию с чудотворной, которая в Зеленой Роще сейчас находится. Вот. А это чтимая, просто чтимый список иконы Тихвинской.
Матушка Евстафия, такой вопрос. Вот та икона, Новотихвинская икона Божьей Матери, которая находится в храме Всемилостивого Спаса на Елизавете, она была написана до революции, то есть это первая икона, которую вы сказали, да, написанная сестрами.
Вот она просто написана сестрами, но не первая. Первая древняя самая, она утеряна, к сожалению.
Утеряна,
которая в 17 веке была.
Говорили.
Да, она была утеряна. Вот, а это просто один из списков, написанный сестрами, вот так скажем. До революции.
Скажите, двух слов, о мощах, да? Василиска Сибирского и откуда их происхождение?
Угу. Ну вот сам преподобный Василиск в течение 20 лет подвязался под Туринском. И сейчас находится Туринский монастырь. Это в конце 18-го, начале 19 века. Они подвязались со своим духовным затаенником, другом, преподобным Зосимой Верховским. Сейчас уже оба прославлены в лике святых. Ну, о преподобном Василиске можно рассказывать много. Можно только представить, что вот мы читаем о житиях, допустим, древних там египетских пустынников, восхищаемся их подвигами. А вот уже почти в наше время старец Василиск, старец Зосима более 60 лет прожили в лесах в полном уединении, тоже в молитве, посте, вот ради, так сказать, любви Божией. И вот под конец жизни старца Василиска ими был возрожден монастырь, Туринский Свято-Никольский монастырь. Вот. И известно, что они также были знакомы вот с нашей первой настоятельницей, игуменей Таисией. Так что даже вот в нашем именно монастыре некоторое время хранились вещи от старца Зосимы, старца Василиска и их монастыря, ну, в связи с некоторыми обстоятельствами. И вот когда старец Василиск скончался, его погребли в Туринском монастыре, но в светский период монастырь был полностью разрушен, храмы все разрушены. Вот, и с большим трудом только в 2000 году удалось вот найти место его погребения и обрести сами мощи. Незадолго перед этим он был прославлен в Лиге святых. И вот после этого, поскольку здесь в то время находился мужской монастырь еще Всемилостивого Спаса некоторое время, братья очень почитали старца Василиска как молитвенника, как своего, так сказать, духовного покровителя, то по благословению правящего архиерея владыки Викентия вот мощи были перенесены сюда, как в главный епархиальный город, как монастырь, а часть мощей была оставлена в Туринске, где вот старцы подвязались в начале 19 столетия. Вот. Ну и сейчас, конечно, это одна, самая такая чтимая святыня, вот тоже в нашей обители очень почитаем старца. Вот. И есть случаи уже помощи по его молитвам. Например, вот зафиксировано несколько случаев рождения детей по молитвам старца Василиска. Хотя, допустим, долгое время у супругов не было. И вот сестры ведут специальную запись всех случаев помощи. Ну и, конечно, и мы почитаем, и прихожане наши очень почитают этого подвижника. Ну, несколько случаев. Было случай исцеления в болезни, случаи, вот, когда дети появлялись, несколько случаев, да, таких. Сам старец был прославлен в 2004 году, и вот как раз с этого уже примерно времени вот его мощи почивают вот в Спасском храме.
Помимо Тихвинской иконы и мощей Василиска Сибирского, какие еще есть святыни или ковчеги с мощами?
Ну, у нас вот находится постоянно часть мощей праведного Семена Верхотурского в ковчеге. Значительная, но вот сейчас ее нет, потому что ее возят по епархии, по последнему владыке, где-то до конца года, по разным храмам, чтобы все люди могли помолиться, приложиться, поэтому в данный момент нет, но в данный момент у нас вот в этом месте находится икона, образ праведного Семена, с частичкой его мощей, тоже вот под этой сенью, а так здесь обычно находится ковчег, ну вот потом Тихвинская икона, вот, вот образ праведного Федора Ушакова, можно о нем сказать, это наш первый покровитель.
Благодаря
ему был основан монастырь, да. Да, благодаря вот его помощи, поддержке. Известный флотоводец, который не потерпел ни одного поражения, вот он вместе с тем был очень благочестивым. То есть вот он сейчас прославлен в Лиге святых, но не как полководец, не как, так сказать, военачальник, а именно как праведник. Потому что он всегда, каждый день старался быть на богослужении, молился, всегда очень оказывал большую милость к своим воинам, к побежденным даже, к врагам. Вот очень благочестивый образ жизни вел. И вот в самом начале 19 века, когда он как раз только вышел в отставку, устраивал дела в столице, свои дела, вот одновременно с этим в столицу прибывает наша будущая первая настоятельница. Тогда Татьяна Костромина, потом она стала игуменей Таисии. И вот она не имела ни связи, ни знакомств никаких там, ни средств, то есть простая женщина из какой-то глубинки. И вот как-то Господь устроил так, что они познакомились с праведным Феодором, и он, используя все свое влияние, так сказать, все свои знакомства, связи, вот ходатайствовал лично перед Святейшим Синодом, перед императором о создании монастыря в Екатеринбурге. Сохранилось где-то 5 его писем, написанных прямо его рукой, обер-прокурору Святейшего Синода, различным влиятельным лицам, вот о том, чтобы в Екатеринбурге был женский монастырь. А это было очень важно, потому что на Урале в то время монастырей вообще не было женских, ни одного. Ближайший был на Енисее только, в Сибири. Вот. И вот именно благодаря вот его такой поддержке, причем будущая наша настоятельница жила в его доме на Васильевском острове в Петербурге. Это место даже известно 3,5 года, полностью на его содержании, так сказать, вот, пользуясь вот его такой вот милостью, расположением. Вот. И именно вот благодаря его поддержке был подписан указ императором Александром I о создании монастыря 31 декабря 809 года. Да. И потом вот в Зеленой роще у нас часть мощей праведного Федора, а тут вот икона его. Ну, у нас действует воскресная школа при храме. Вот, потом каждую неделю стараемся проводить беседы, воскресные так называемые беседы. Проводит вот обычно наш батюшка, отец Игорь, или еще каких-то приглашаем докладчиков на духовные темы. Вот как при Зеленой роще проводится беседа «Новотихинский пятница», да, Новотихвинские пятницы. Так здесь же тоже на различные духовные темы. Когда-то рассказываем об истории монастыря, допустим, вот были такие беседы об истории Елизавета. С полшестого, с осени будет здесь. Вот. А сейчас пока в Зеленой Роще вот, проводит беседа батюшка наш, вот так вот, отец Авраам. А здесь вот с осени тоже они возобновятся. Вот и воскресная школа. А так у нас основная деятельность – это в Зеленой Роще. Там вот для неимущих, соответственно, собираем вещи, различные акции организовываем, ну и так далее.
Угу. А, матушка, расскажите, вот иконы все писаны?
Здесь, да, в основном иконы все написаны нашими сестрами уже. Поскольку храм был в полном разрушении, здесь от дореволюционного убранства ничего не сохранилось, то вот икона на иконостасе написана иконописцем из Одессы Александром Рудым. Это еще в конце 90-х годов. А иконы, которые вот висят на стенах, это полностью все написано нашими сестрами. Ну, почти все. Вот это, например, икона по желанию нашего батюшки, духовника. Можно сказать, уникальная икона, потому что сестры разработали иконографию.
Такой иконографии не
нету, было. Да. Это все собрано здесь изображения всех наставников молитвы Иисусовой, умного делания. То есть Василиск Сибирский, Зосима Верховский, Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов, Паисий Величковский. В общем, все вот святые отцы, которые особенно прилежали этому делу, не учили, творения свои писали вот именно об умном делании. Потому что это, конечно, очень важно, но для монашествующих это как бы главная цель фактически. Ради чего люди ходят в монастыре.
А наверху иконы расположен Господь Содержитель,
Господь, да? Да, молящийся за всех нас, благословляющий всех нас.
Уникальная иконография.
Да, такой иконы нет. Это именно по желанию вот нашего духовника она была написана.
Духовенство и сестры монастыря приглашают вас, уважаемые радиослушатели, на молебны с акафистом праведному Симеону Верхотурскому и преподобному Василису Сибирскому, которые совершаются в храме Всемилостивого Спаса каждое воскресенье в 17:00.
То мы надеемся, что вот и наш храм, и наш монастырь также является таким же местом для многих-многих наших горожан, где они могут отдохнуть душой, где они могут помолиться, вот, или просто даже приятно провести время, пускай даже хотя бы так.
Адрес: улица Писарская, 12А, остановка транспорта, Дом культуры. С вами была Виктория Кауган. До встречи на волнах православного радио «Воскресенье».